Отца и Сына и Святого Духа. Богу содействующему совершили с вами, дорогие братья и сестры, последнюю пассию этим великим постом. И только что мы с вами завершили чтение Евангелия от Иоанна. Удивительное, проникновеннейшее свидетельство того, кто своими собственными глазами видел то, о чем он написал на страницах боговдохновенного священного писания. Мы знаем с вами о том, что Евангелие от Иоанна было написано позже всех прочих Евангелий, когда уже святой евангелист Иоанн Богослов, будучи преклонных лет человеком, когда он, в свою очередь, ознакомился с писаниями своих собратьев, апостолов Матфея, Марка и Луки, вот тогда он по настоятельному увещеванию своих, в свою очередь, учеников, написал именно это Евангелие, которое дополнил особыми свидетельствами, которых нет в упомянутых Евангелиях прочих евангелистов. И вовсе не потому, что те Евангелия каким-то образом являются ущербными и менее значимыми, отнюдь нет, нет. Но он делал особый акцент прежде всего на Божестве Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. И не случайно, что первые слова Евангелия от Иоанна всем нам знакомы наизусть и именно свидетельствуют о Божестве предвечного Слова Божьего. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богу. Слово Сын Божий. Не случайно еще в Ветхом Завете псалмопевец Давид восклицает и говорит: «Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их». Даже из глубины веков, еще до пришествия во человечение Спасителя мира, уже Сын Божий именовался Духом Святым, Словом, предвечным Словом Отчим. И именно евангелист Иоанн Богослов говорит о том, что он истинный Бог и истинный человек. Слово стало плотью и обитало среди нас. Об этом свидетельство тайнозрителя, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И в его Евангелии мы обнаруживаем удивительные подробности, каковых нет у других, повторяю, евангелистов. Например, именно со страниц Евангелия от Иоанна мы с вами слышим о первом чуде, которое Господь и Спаситель совершил в Кане Галилейской. Здесь же мы с вами обнаруживаем удивительную, поистине боговдохновенную беседу Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, с Никодимом, о котором сегодня тоже шла речь в Евангелии, ибо он уже спустя время с своим другом, со своим товарищем Иосифом Аримафейским, возымев дерзновенное мужество, приступили к Пилату и просили Пилата, чтобы он позволил им снять тело умершего Христа с крестного древа. Именно беседа, которая произошла в тайне ночью, она описывается евангелистом Иоанном Богословом. Беседа Господа с самарянкой удивительная по своей глубине, она тоже открывается нам устами этого дивного самарийца Христова. Наконец, мы с вами только лишь у него обнаруживаем такую пространную беседу нашего Господа с учениками. Если прочие ученики ограничиваются какими-то основными фактами и подробностями, касающимися прощальной вечери, тайной вечери, где Господь преподал свое пречистое тело и свою животворящую кровь под видом хлеба и вина своим ученикам, то евангелист Иоанн Богослов, как мы с вами видим, он не пускается в подробности именно этих событий, но с точностью он передает эту беседу Господа с учениками, которая занимает 5 глав, с 13 по 17 главы вот в Евангелии от Иоанна. Удивительная, это удивительная беседа, удивительное повествование, удивительное живое свидетельство, которое заключается и заканчивается первосвященнической молитвой Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа своему Отцу Небесному, где, среди прочего, Господь просит, чтобы Он помиловал тех, кто был Ему вручен. Мало того, чтобы Господь помиловал и спас, и сохранил, и защитил, и оградил, и для вечной жизни соблюл тех, которые уверуют в Сына Божьего от проповеди тех, о ком молится Христос своему Небесному Отцу. То есть Господь уже тогда молится и о нас с вами, и о всех прочих поколениях, которые веруют во Христа и следуют Ему. Вот это все передает нам святой евангелист Иоанн Богослов. И вот сегодня мы слышали удивительные подробности, связанные с предательством Господа в Гефсиманском саду. Подробности тех чудовищных, омерзительных, наглых издевательств, которые Господь претерпел от этой черни, челяди первосвященнической. Мы слышали сегодня, наконец, удивительные особенности поведения Пилата, которые тоже передает нам святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Отчасти всего мы с вами этого коснемся хотя бы обзорно, но об этом сказать сегодня необходимо. Начну с того, что не может не удивлять каждого, кто соприкасается с этим текстом. Обратите внимание, впрочем, мы с вами это делали нередко. Очень часто мы, рассуждая на эту тему, говорили об этом совершенно таинственном и необыкновенном эпизоде, когда пришли арестовать Христа во главе с Иудой, Господь их спрашивает: «Зачем? Кого ищете?» Мы помним все, мы только что это слышали. Они говорят: «Иисуса Назарея». Что происходит? Он говорит: «Это я, аз есть ми». И они вдруг отступают и падают на землю. Как это объяснить? Что это такое? Что это за странное поведение? Толпа вооруженных людей, безумствующих, злобствующих, готовых на все, решительно готовых на все. Да тем более это, в общем-то, особенного мужества от них не требуется. Потому что Христос в окружении всего-навсего 12 учеников, да и то тех, которые, увидев издали приближающиеся огни, шум, бряцанье мечей и оружия, многие из них духом пали и разбежались. Поэтому никакого особого там труда не составило Господа схватить и связать, и повести к первосвященникам. Но, тем не менее, они, эта толпа, она отступает и падает ниц. Что произошло? Это одно из чрезвычайно редчайших моментов в земной жизни Христа, где Он обнаруживал свое божественное могущество и свою власть, и свое божество. Как некая молния, можно так себе это представить. Хотя все наши воображения, они бледнеют и меркнут перед той реальностью, которую Господь являет в том или ином случае. Так вот здесь Господь как бы подобно некой молнии явил на мгновение, на долю какой-то секунды свое божественное могущество. И они пали ниц. А потом Господь их опять спрашивает, и уже совершенно по-другому. Вернее, слова те же самые: кого ищете? Но Господь уже с кротостью ему свойственно. Он говорит: я же сказал, что это я. Берите меня, а их отпустите. Что и было сделано. Вот почему это происходит? Зачем это нужно было Господу явить? Вот Господь щадит каждого человека, даже до последнего, до крайнего какого-то, до крайней черты, чтобы, быть может, они хотя бы здесь усрамятся, здесь они убоятся. Ничего подобного. Злоба превышает даже остатки здравого смысла, который наверняка там где-то еще в глубинах их сознания находился. Абсолютно бесполезно. Они хватают Христа, как хищники, и ведут сначала к первосвященнику, и там они дают уж, так сказать, волю своей злобе, простор. Они издеваются и глумятся над Христом. Они бьют Его, они истязают Его всячески. И уже только лишь потом, после всех этих глумлений, они ведут Его к Пилату. А тот тоже недоумевает и не понимает, зачем Его привели, Христа привели к Нему. В прошлое воскресенье мы с вами говорили устами евангелиста Луки, и подробности, связанные с тем, что Пилат хотел как-то отделаться от Христа, чтобы не брать на себя эту ответственность, послал к Ироду и так далее, и тому подобное. Но все это было, так сказать, беспомощно, потому что иудеи, как только что мы с вами читали в Акафисте, яко звери дивии, кровь узревшая, жаждали смерти Христа, и они требовали. Он и так, и эдак пытался, так сказать, отпустить Христа, ничего подобного. И потом даже он вспомнил о том законе иудейском, о той традиции, которая всегда неустанно и непременно сохранялась и соблюдалась один раз в год на самый великий праздник, праздник Пасху. Правитель обязан был отпустить приговоренного, даже за какое бы то ни было преступление, даже к смертной казни приговоренного. Вот это был акт такого человеколюбия, сострадания и милосердия. И вот иудеи кичились этим человеколюбием. И тогда Пилат, зная об этом законе, говорит им: у вас есть закон, и по этому закону я должен отпустить вам одного из преступников. Вот сейчас в заключении находятся двое, этот и другой, имя которого ужас наводило на жителей Иерусалима и окрестностей, Варава, который держал в ужасе, потому что был самый настоящий разбойник. Вот сегодня это слово утратило какой-то такой вот чудовищный, леденящий сердце какой-то смысл. Ну разбойник, как-то это все очень порой даже легкомысленно воспринимается. Бандит с шайкой разбойников, который грабил и убивал людей. И вот его наконец-то поймали. Он должен был понести заслуженную кару, смертную кару. И, конечно же, Пилат уверен, что он предложил, вот настолько вот диаметрально противоположные люди предлагаются в качестве выбора этой толпе, жаждущей крови. Конечно же, они выберут его, этого ни в чем не повинного человека. Ничего подобного, они требуют Варавву. Они готовы опять трепетать, ужасаться вот всех тех выходов, которыми держал в страхе и в ужасе Варавва со своими сообщниками. Они готовы на это, но лишь бы Христа не было, лишь бы Его убить. Вот какая злоба, ни перед чем не останавливающаяся. Когда они своего требуют, и требуют, чтобы Христа распяли, чтобы Его предали на смерть, Пилат пытается изыскать какие-то казуистские, какие-то пути для того, чтобы, ну, если уж наказать, то, ну, пускай, может быть, им действительно хочется, чтобы, так сказать, видеть Его кровь. Он приговаривает Его к бичеванию. Но им этого мало. Они требуют смерти. Что и делает Пилат. Но прежде я хотел бы обратить внимание на этот удивительный диалог, который происходит между Господом и Пилатом. Христос говорит, что я ведь всегда говорил об истине. И всякий, кто слушал меня и принимал эту истину. А Пилат говорит так вот небрежно, что есть истина. То есть Пилат знает прекрасно, что ответа на этот вопрос нет, не существует. Он очень хорошо разбирался в современной ему философии, и поэтому он прекрасно знал, что самые лучшие умы современности, да и древности, они зашли в тупик, когда они рассуждали об истине и пытались объяснить, что это такое. Вот сегодня мне утром посчастливилось сослужить святейшему патриарху Кириллу. И он произнес удивительную проповедь. Я не буду ее пересказывать, она совершенно поразительная. Блистательная проповедь. Но святейший сказал такие замечательные слова. Он сказал, что вот мы сейчас живем во время, которое иногда называют постмодерн. Это означает то, что никаких твердых, незыблемых понятий в современном человеке нет. Нет понятия истины, нет понятия праведности, нет понятия благости. Потому что сейчас современный человек и современное общество привыкло все буквально, даже самые фундаментальные, бесспорные, аксиомические понятия подвергать всяческому сомнению. Ну вот, потому что, а вот не верю, помните, Шарик говорил, не верю я ей. Да, вот это сегодня общество Шариков, которые ничему не верят. У Бунина есть «Покаянные дня», вы там наверняка читали, да? Про того матроса, который там вот лузгал семечки, да, вот так сказать, да, плевал тут же, так сказать, да, вот, и ничему не верил. Вот ничему. Вот сегодня общество, которое ничему не верит. И даже самые, повторяю, фундаментальные, бесспорные истины отвергает. И говорит, да, почему я должен это признавать? Так вот сегодня об этом Святейший сказал замечательные, удивительные слова. Это поведение Пилата, который так, вы знаете, через верхнюю губу цедит. А что есть истина? Слыхали мы про вашу истину? Вот сегодня современный человек примерно так реагирует на истину. А истина вот она распята на Христе. Вот это есть истина. И все, что с этой истиной связано, это есть правда, потому что это Божья правда. Это правда исполнена любви. Бесконечный, ни перед чем не останавливающийся. И Пилат даже не слушает Христа. Он так бросает, походя. Что есть истина? И уходит. Об этом даже в Евангелии так и написано, что произнес и ушел. Тут же вышел к народу. Говорит, я не обретаю никакой вины в нем. А они кричат, зная одно, возьми, возьми, распни его. И он отдает этот приказ. Безбожный приказ, бессовестный приказ, чудовищный приказ о том, чтобы Христа распяли на кресте. И еще об одном моменте мне хотелось просто несколько слов сегодня упомянуть, вот связанным с сегодняшним Евангелием от Иоанна. Именно он рассказывает нам о тех удивительных последних словах, которые произносит Христос, Господь на кресте. Только в Евангелии от Иоанна мы с вами слышим о том, что у древа крестного, у распятого, у подножия креста стояла Матерь Божия, Пресвятая Богородица и Благословенная Дева Мария. И тот самый ученик, о котором сегодня мы говорим, и из уст которого мы сегодня слышали это боговдохновенное Евангелие, юный Иоанн Богослов. И Господь в последнем издыхании, здесь на земле, прежде чем предать свой бессмертный дух Богу и Отцу, и прежде чем сойти свою божественную душою в ад, в узилище адово, и оттуда освободить томящихся и гнездящихся грешников, он проявляет заботу и попечение и о своей матери, и о не только о своем ученике, но в его лице о всем человечестве, о всех верующих, о всех нас. И он говорит, «Жена, се сын твой», как бы вручая ее материнскому заступлению его, ученика, и всех нас с вами в его лице. А ему говорит, все мати твоя. То есть он усыновляет своего ученика своей матери. Последние слова Господа на кресте, они были обращены к его матери и к ученику. То есть божественная любовь, она не могла всецело замкнуться даже на своих собственных страданиях, а всячески помышляла о спасении всех живущих на земле. И поэтому мы с вами, дорогие братья и сестры, в это удивительное откровение любви Спасителя нашего обнаруживаем в сегодняшнем Евангелии, которое было предложено всем нам только что за этим богослужением. Возблагодарим Господа за неизреченный дар Его, за то, что Господь нам даровал пережить эти удивительные мгновения, которые способны были каждого из нас, думают, что способны были каждого из нас поставить лицом к лицу со своей совестью и заставить задуматься каждого из нас о том, насколько я своими грехами, своими пороками, своими страстями, своим безразличием, своим каким-то легкомыслием жизненным бесконечно удаляю себя от той любви, которая ныне на всем древе крестном всем нам являет полноту своего божественного человеколюбия. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот эти святые благословенные дни, дни, конечно же, Великого Поста в первую очередь, и те проникновенные богослужения, которые в эти дни нам предложены Церковью Христовой, пусть не останутся для нас не даровавшими бы нам того доброго, благого, святого плода, который бы принесло бы в сердце каждого из нас. Аминь.